Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, протоиерей Александр Ковтун. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь благословит всех вас, братья и сестры, на все добрые дела.
Сегодня тема нашей передачи – искренность. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы по нашей сегодняшней теме. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Также вы можете присылать ваши вопросы на WhatsApp по этому же номеру телефона. Отец Александр, что такое искренность и что о ней говорит Евангелие?
В свете Священного Писания мы находим это слово как производное от называния ближнего. Сказано в заповедях Моисеевых, в десятословии: «Не пожелай жены искреннего твоего». Вот. И также упоминается это слово в притче о милосердном самарянине. То есть слово «искренний» — это значит «ближний». И искренность говорит нам о принципах общения человека с человеком на евангельских, на библейских началах. То есть в ближнем нужно видеть образ Божий, правду Божию. На основании правды Божией общаться человеку нужно с человеком. И вот искренность именно выражает вот этот принцип. По-другому никак нельзя. Если что-то другое, то человек уже, ты на него смотришь не как на ближнего, не как на искреннего. Ну а какие качества вот характерные для искренности? Ну, я думаю, в процессе передачи мы будем это раскрывать с вами. Вот. Но в Священном Писании, как самый основной момент, это называние ближнего вот этим
словом.
Очень
интересно. Да. Да, вот этот синоним «ближний», «искренний».
Да, да, да. Иначе быть не может, иначе он не ближний.
Да. Да. Зачем человеку нужна искренность?
Ну, искренность — это дар Бога человеку, точно так же, как и совесть. И без искренности, без этого дара человек не может жить в церкви, не может созидать семью без искренности. Вот. Ну, жить в церкви, то есть не может участвовать в таинствах так, как это положено. Ну, допустим, человек пытается исповедоваться неискренне, и таинство может послужить человеку не во спасение, а в осуждение. Если неискренне ты общаешься в семье, тогда формально внешняя семья может сохраняться, а вот внутри общения уже не будет такого, какое оно должно быть. Ведь семья — малая церковь, то есть в церкви у человека жизни нет, потому что он только внешне все делает, а внутренне далеко отстоит от правды Божией. И в семье точно так же, если нет искренности, то есть внешне сохраняется вот семья, а внутри нет полноценного общения. Вот. И поэтому без искренности невозможно повернуться самой главной стороной к жизни, то есть жить в церкви, жить в семье. Конечно, человек может жить внешней жизнью, вот, быть бизнесменом и может быть неискренним. Вполне это сочетаемо. Угу. Потому что даже, наверное, наоборот, в нашей жизни вот столько греха в этом мире, что если ты искренний и стал бизнесменом, наверное, тебе будет очень тяжело. А неискренним быть там даже, ну, наверное, это вполне совместимо и может быть. Но жить в церкви, жить в семье без искренности, в тех Богом установленных институтах, вот, никак невозможно. Поэтому без искренности никуда.
У нас звонок, отец Александр, давайте ответим на него. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер, отец Александр, добрый вечер, Денис. У меня такой вопрос, и он меня давно, собственно, мучает. А можно ли врать, если человека от вранья, от моего, лучше? Я его, может быть, спасла, вытащила из петли своим враньем. А я сказала бы правду, я бы его убила. Разве это грех? Ну что же в этом плохого, если я человек солгала и сделала лучше для этого человека? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Да. Есть слова в Священном Писании, в Псалтире, неправильно толкуемые. «Ложь — конь во спасение». То есть ложь – это конь, сила во спасении. А можно, неправильно толкуя, а можно сказать ложь – конь, запятая, во спасение. То есть такая вот внешняя сила и ложь, она во спасение служить не может, если мы правильно будем толковать. И как в вашей ситуации поступить, если человеку нельзя сказать правду, она может ему повредить. Ну и правда, такое может быть и часто в нашей жизни встречается. И хочется вспомнить слова преснопамятного известного батюшки, духовника. Он год как представился назад, преснопамятный иеромонах Павел, вот он всегда говорил, что когда не можешь сказать правду, нужно говорить так, чтобы ни правду не говорить и не врать. Ну, допустим, муж и жена сидят дома вот на диване, рядышком смотрят телевизор, здесь звенит звонок. Жена берет телефон, звонят с работы и просят мужа. И звонит тот человек, с которым муж не хочет общаться. И она знает, что может быть большая от этого проблема. И она говорит: а Василия нет дома, хотя он сидит рядом с тобой на диване. А нужно не врать. А как не врать? То есть этот разговор может повредить твоему мужу, может нарушить покой в семье и пользы не принесет. А нужно сказать, не говорить, дома он или не дома. Говорит: позовите Василия, вы скажите, а что ему передать? Угу. На вопрос отвечаешь вопросом. Ты и не врешь, и в то же время не даешь возможности вот этому общению, которое не нужно. Если спрашивают тебя, как здоровье, вот, ты не хочешь отвечать, говорить: слава Богу. То есть нужно всегда найти правильный ответ, чтобы и правду сказать, и не врать. Потому что всякая ложь, какая бы она ни была, даже оправданная, эта ложь нас уподобляет отцу лжи, дьяволу. Он начальник лжи. И это его принцип общения с людьми. И поэтому нужно быть мудрым, как змей в этом смысле. И правду не сказать, и не заврать. И тогда ты не согрешишь и не дашь повода ищущим повода. Вот будем стараться вот делать так, как богомудрые люди нас учат, и тогда будет это нам все на пользу.
Вы сказали, отец Александр, что искренность необходима для жизни в церкви, для жизни в семье. Возможно ли счастье без искренности?
Ну, счастлив человек только тогда, когда он в Боге живет. Потому что человек устроен так, что душа его устроена так, что он только находит себя в Боге. Но если человек не искренен, он не в Боге. То есть он, значит, во лжи. Как Господь говорит в Евангелии к фарисеям: «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы?» То есть порождение ехиднины — это лукавые, скользкие люди. И когда человек вот лжет, в лукавстве пребывает, он себя удаляет от Бога ложью. Я думаю, что многие этот опыт имеют. Когда тебя напрямую что-то спрашивают, и ты откровенно врешь, ты сразу ощущаешь, как лишаешься благодати. Сердце сковывает холод, ты лишен благодати. Ты лишился Бога общения. Вот. Пока ты не уврачуешь это покаянием и не исправишь ситуацию. Поэтому счастье без Бога и без Его правды невозможно. Вот. Обмануть себя, ну, можно обманывать, но все равно душа по природе христианка, она будет о себе давать знать, и всегда ты будешь в душевных муках жить в таком противоречии. Так что счастье без Бога невозможно, и счастье неискреннему человеку недоступно. Он сам для себя закрывает дорогу к счастью, к богообщению.
Вы сказали, что человек может быть успешным бизнесменом, но быть неискренним человеком. Правильно ли утверждение, что искреннему человеку труднее добиться успеха в жизни?
Ну, по человеческому рассуждению, по принципам этой мирской жизни, да, это так. Но христиане, ведь они для этой жизни странники на земле. Мы не должны прилепляться ко всему, мы должны уметь пожертвовать чем-то внешним ради правды Божией, когда вопрос именно так станет. Когда он так не стоит, напрашиваться не нужно. Но когда вопрос именно так станет, мы должны принести в жертву внешнее благополучие ради правды Божией. И жизнь так складывается, то есть князь мира сего, он так и называется, потому что он имеет власть в этом мире. Но над этим миром он власть имеет, но над душой человека не имеет. Душа принадлежит Богу. И поэтому нужно в этом мире пребывать как страннику. Если приходится терпеть, ну, ради правды Божией, дай Бог нам заслужить, чтобы потерпеть. А если Господь не попускает нам этого, будем Его за это благодарить, потому что видит Господь нашу немощь. Поэтому да, жизнь устроена так, что, как есть народная пословица, что вот праведным трудом каменных палат не построишь и так далее, и так прочее. Многие народные мудрости об этом говорят. Поэтому в нашей мирской жизни часто так бывает. Ну, конечно, нельзя вот взять так категорично сказать. Есть люди, много достигшие в этой жизни и живут благочестиво. Это особый путь, их ведет Господь. Вот. Но это очень сложно. Чем у тебя выше статус, тем тяжелее тебе спасаться и сохранять свою душу для Бога. Но тем не менее, Господь везде есть, во всех действует, и кому какой Господь путь положил, это уже промысл Божий о человеке, у каждого индивидуально.
Еще один звонок у нас. Здравствуйте, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как правильно поступать? То есть если поступать искренне, а у меня вот нет тех христианских добродетелей, и если я поступлю по отношению к ближнему искренне, то это будет не совсем по-христиански. А как быть в данной ситуации? Спасибо.
Да, ну, я думаю, что на этот вопрос уже отвечали, когда мы говорили о том, что не всем можно правду говорить. Есть ситуация, когда эту правду не нужно говорить. И дело в том, что искренность должна быть взаимной, как взаимной должна быть вот, любовь. И в общении человека с человеком, если один искренен, а другой нет, ну, сказано в Евангелии, не давайте святыни псам. Вот. Это не пренебрежение к людям, а это принцип общения. Нужно быть благоразумным в общении. И душа не проходной двор. И нельзя открывать душу тому, кто этого не поймет. И сказано, что они иначе этот бисер попрут ногами и разорвут вашу душу. И ты после того, когда ты открылся человеку, который не способен и не хочет слышать правду Божью, и на этих принципах общаться, а ты ему открываешься, ты вредишь своей душе. Душа не проходной двор, и нужно быть благоразумным и уметь открываться тому, кто это поймет. То есть искренне, вот, и проявлять искренность по отношению к тому, кто это поймет и примет. А иначе ты можешь даже навредить человеку, когда ты к нему искренен. Потому что он этого не понял и даже тебя осудит. Вот. Потому что он живет в других вот совсем понятиях о жизни, о правде. Вот. И поэтому нужно открываться, быть искренним с тем человеком, который живет на тех же принципах, на евангельских принципах, к которым ты стремишься. И только тогда это будет правильно понято, и не будет соблазна. Так что вполне нужно быть благоразумным, чтобы уметь не быть искренним, но и не врать с тем человеком, который не может этого принять.
Если человеку хочется искренне проявить раздражение, злобу, что ему с этим делать? То есть нужно ли проявлять это в какой-то форме, если это искренне?
Но это уже не искренность. Ведь искренность, она говорит о принципе общения людей друг с другом на основании Божьей правды. А гнев правды не делает Божьей. Вот раздражительность, какие-то негативные вещи. Это уже будет, знаете, что не искренность, а открытость. Вот открытость — это когда человек открывает, ну, все в душе, и хорошее, и плохое. Вот. А искренность — это когда человек делится божественным, то, что в его душе. То есть открытость и искренность — это разные вещи. И открытым может быть какой-нибудь разбойник, который безбожник, а может взять и рассказать тебе свои разбойничьи похождения. Вот сидит и делится с тобой. Или какой-нибудь блудник рассказывает о подробностях своих блудных похождений. Он что, искренний? Нет, он открытый. А искренним может быть только тот, в ком есть пламень божественный, и он искоркой этого пламени делится от себя. Вот слово «искренность» может даже, конечно, этимология не предполагает от слова «искра» происходить. Вот. Но, тем не менее, у нас есть пламень Божий, благодать Божья. И мы искорку излучаем, света Божия из себя, и греем другого человека. А если человек просто открывается, оттуда выходит не искра Божья, а грязь наших страстей, то это открытость. Вот человек просто открывается. Открыться может кто угодно. Вот даже есть фильм, я не помню, как он называется, о псковской миссии, когда храмы открывались на территории, оккупированных немцами, псковская миссия. И там священник, вот как раз он совершал служение на оккупированной территории немцами. Один полицай, предатель, он пришел вечером к батюшке, а душа его мучила, потому что он пошел на службу к немцам, к фашистам. И душа в муках находилась. Он пришел к батюшке и стал, зарядил автомат, и, угрожая автоматом, стал с батюшкой общаться. Ну, как-то в такой форме. Общаться, чтобы тот его выслушал. И стал рассказывать о том, как немцы его заставили расстрелять грудного младенца. Зашли они в дом, чтобы он доказал свою верность им. И душа болела, он решил священнику все это рассказать. Когда он рассказывал это без покаяния, а просто открывался. А батюшка сидит и говорит: ты не перед владыкой стоишь и каешься, ты просто говоришь. И он разозлился, ушел, он пригрозил батюшке, что я хотел тебя убить, его хотел даже этот полицай. То есть можно все выговаривать, что тебя мучает, но без покаяния, без предстояния Богу. И вот эта вот открытость, она не является искренностью. Нужно эти вещи разделять. Открытым может быть и безбожник, неверующий, там кто угодно, а искренность может иметь только тот человек, который приобрел святыню в душе и делится этой святыней. А вот делиться страстями, там, вывалить на кого-то свое раздражение, свое негативное отношение, это никакого отношения к искренности не имеет. Поэтому, еще раз повторюсь, нужно отличать искренность и открытость. Это разные вещи.
Что мешает искренности и что ей помогает?
Искренности мешает страсти. Ну, каким образом? Ну, можно даже пример привести. Вот, допустим, общаются два человека. Один из них состоятельный, ну, а другой умеренно живет, но у него есть страсть сребролюбия. И когда они начинают общаться, делиться какими-то своими переживаниями, взглядами на жизнь, вот тот, который умеренно живет, не такой состоятельный, он понимает, что вот какой-то вопрос может сейчас задеть его слушателя, который, ну и он имеет от него какую-то пользу, может, или может иметь. Но если он сейчас искренне скажет то, что он думает, и это может не понравиться этому богатому собеседнику, он понимает, что он может лишиться средств, которые тот ему может дать. И человек тогда начинает ему подыгрывать в общении. И не делиться искренне своими переживаниями о Божьей правде. И тогда общение не искреннее. Он подыгрывает, вот, он как-то начинает лукавить. То же самое может проявляться в отношении, если люди друзья, вот, одного духа, но вдруг кто-то из них стал начальником. И дружить уже становится сложно, потому что ты понимаешь, что от этого человека зависит твой статус, твой карьерный рост, и ты начинаешь подыгрывать, боясь его раздражить. Но если ты христианин и искренний человек, ты субординацию соблюдаешь, но в общении ты делишься своим взглядом на мир по правде Божьей, на основании библейского мировоззрения, а не по своим пристрастиям. То есть страсть мешает искренне общаться. Если человек сребролюбивый, он общается уже через призму сребролюбия. Если у человека есть какая-то другая страсть по отношению к другому, он будет вот общаться на основании этой другой страсти человека. Вместе в остолюбии он будет опять же общаться вот со своим начальником, угождая ему только бы достичь этой цели. О чем это говорит? Что есть вот эта святыня в душе, которую дал Бог, от которой искра излучает. Ты в душе взрастил еще один центр — страсть. И уже когда ты общаешься с человеком, ты общаешься не на основании того главного, что в твоей душе, святыни, а на основании уже вот той страсти, которая стала идолом в твоем сердце. И уже непонятно, что для тебя главное. Ты общаешься с ним, но ты в себе на уме, потому что ты скрываешь часть жизни, которая для тебя более дорогой становится, чем святыня. И вот здесь грех Каина. Ведь грех Каина в чем? Он ведь принес жертву Богу, но неправильно принес. Он, как сказано в Священном Писании, ты правильно принес, но неправильно разделил. То есть Каин дал лучшее Богу, но часть оставил себе жертвы. А Авель принес жертву Ола, то есть все приношения. А Каин принес жертву не целиковую, а частичную. То есть, вот, есть переводят Ола как всесожжение, правильно переводится как все приношения, правильно. То есть. И вот Каин приносит, да, на тебе, Господи, лучшее, но эту часть я оставляю себе. Что это значит? Я отдаю тебе всю душу, всю свою жизнь? Нет. Часть жизни, пусть она маленькая, похуже, но, Господи, она остается мне. Тебя я сюда не пускаю. Вот. Вот это моя часть, и, пожалуйста, сюда, вот, Господи, не надо вмешиваться. Вот. Да, вот я тебе лучше отдаю, но вот у меня есть частичка. Вот в этой, вот в этом месте как раз и поселился лукавый у Каина. То есть у него был священный центр, но он создал нечто свое, от Бога отдельное в своей душе. Вот есть святыня, он создал свое. И там поселился лукавый, и, как сказано у апостола Иоанна Богослова, он усыновился дьяволу, он стал от лукавого Каина, потом уже убил, как следствие. Но он до этого шел постепенно. Он создал второе «я» в душе, вернее, вторую святыню. Он там этот свой мирок создал и взращивал, и было уже не поймешь, где он в святыне живет, а где он живет в этой страсти, в мире, которым он создал. Вот есть люди, которые искренне врут. Ты не можешь понять, когда он врет, когда он говорит правду. Он искренне врет. Он создал второе сердце в душе. Такое ощущение, что вот он искренне говорит с тобой, говорит о духовной жизни, о правде Божией, о родине, о святости. А смотришь, потом он уже, подыгрывая каким-то другим предательским силам, говорит уже на основании других начал, не на божественных, не на божественной правде, и говорит тоже искренне. И ты не можешь понять, где он настоящий. И человек искренне себя обманывает. И вот когда человек начинает себе врать, вот, оправдывать себя, вот тогда начинаются те процессы, которые мешают быть искренним. Но если это еще начальная стадия, еще можно уврачевать. Если человек далеко заходит, он создает несколько центров в себе. Сегодня он говорит относительно этого центра, которым он живет, завтра другого, третьего. Вот как человек имеет несколько жен и скрывает это. Говорит, то я люблю, то я люблю, то я люблю. И всем говорит искренне. И он для себя это оправдал. Он говорит, я несчастный, меня жена не понимает. Он нашел другую. Вот. И он говорит, я тебя больше всех люблю. И непонятно, кого он больше любит. И он себя убеждает, что он всех любит по-разному. То есть он сам потерялся. Поэтому мешает быть искренним страсть, вот, которая поселилась в человеке, и он взрастил там лукавого.
Давайте ответим на звонок. Пожалуйста. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, отец Александр, меня зовут Игорь. Вот у меня такой вопрос. В нашей жизни сколько раз предоставляется нам возможность сказать слово правды? Подождите секундочку. О родственниках, друзьях, но мы в себе это утаиваем, говорим не то, что думаем, и скрываем то, что думаем. Это слишком большой грех.
Ну, это вопросы частные. Я думаю, лучше в этих конкретных вопросах советоваться с духовником в личной беседе, в личном общении, который будет знать ваши обстоятельства. Потому что нужно говорить ту правду, за которую ты будешь страдать сам. А если ты скажешь такую правду, за которую будут страдать другие, это нечестно. Вот. И ведь говорить правду, нужно иметь на это власть. Вот правду сказать своему ребенку может родитель. Может сказать педагог, который его учит правду. Может сказать лечащий врач. И, конечно, правду ему может сказать духовник, священник. Вот. Но правду говорить о всех и везде, для этого нужна власть. Вот ты будешь говорить, а страдать будут другие. Но это нечестно. Поэтому нужно хранить благоразумие. И уже говорили о том, что искренним нужно быть и с тем, кто одного духа и живет по одним принципам. То есть по евангельским принципам. С ним можно быть искренним. Вот. А если человек этого не поймет, ты будешь метать бисер перед свиньями и навредишь и себе, и ему. Ты его раздразнишь. И этой правдой ты посеешь ссоры, раздоры своим неблагоразумием. И эти родственники могут между собой рассориться и привести к большему злу. И врать не надо, и правду говорить не надо. Никто за язык не тянет. А часто люди, их никто не спрашивает, они начинают уже вот врать. Вот. Ну, не ври, потому что себе вредишь. Но человек не понимает, он уже выстроил свой мир и начинает вот жить, пытаться этот мир сохранить ценой лжи. Поэтому нужно быть благоразумным в общении с людьми, быть искренним, вот. Открытым в смысле греха, вот открывать свой грех не надо, только на исповеди надо быть искренним и уметь открывать все свои грехи. Поэтому помоги вам, Господи, быть благоразумным по отношению к своим родственникам, чтобы не навредить и не принести зла своей правдой. Вот. Насколько эта правда будет в Боге, вот в чем вопрос. И насколько вы имеете власть ее сказать. Поэтому будем стараться быть благоразумными в этих взаимных отношениях.
Вы сказали, отец Александр, что искренности мешают страсти. А что помогает искренности?
А созидает искренность цельность. Вот если мы посмотрим на детей, неискренних детей не бывает. Вот ребеночек родился, святое крещение принял, и ты с ним общаешься, и ты видишь, что в нем все вот непосредственно, все так, как есть, и причем в Божьем луче. Вот. правде. И почему мы вспоминаем часто детство как светлое такое благодатное время? Потому что мы жили, сами того не осознавая, в правде. Мы купались в лучах Божьих и были искренними. И дети, они отличаются от взрослых тем, что у них они еще в меру своего возраста не могут совершить тех грехов, которые взрослые совершают. Еще нет тех страстей, которые лишают благодати, и они цельные. Вот этот центр в душе, священный, святыня, он у них один. Они это не осознают, но так человек Богом устроен. Но потом, когда он начинает любить гаджет, вот, начинает любить какие-то еще вещи там со страстями связанные, там кальян любит курить очень сильно, пристрастие имеет, вот тогда у него этот святыня начинает, вот уже к ней примешиваются уже другие центры в душе создаются, да, и он теряет цельность. И вот цельность, она делает человека способным быть искренним. Когда Господь обращается в Евангелии к Нафанаилу, он говорит: «Сей есть израильтянин, в нем же льсти несть». То есть в нем нет лукавства. То есть у Нафанаила не было лукавства. Он искренне искал истину. И Господь это увидел. Вот его нутро, его содержание, что это цельный человек. В переводе с греческого у нас в нем нету льсти, лукавства. Есть другой оттенок смысловой. В нем нет примесности. Он без примеси. Без тех страстей, которые примешиваются к душе. То есть он остался целым. И вот чтобы быть искренним, нужно созидать цельность. Быть цельным и душой, и телом, хранить целомудрие. И тогда это нам поможет оставаться искренним. Но если человек создает вот эти вот идолы, страсти, о которых говорили, он себя дробит, несколько центров в душе его, вот, взаимопротивоположных начинает. У него в душе начинается гражданская война. То есть он сам не может разобраться, кто он, куда он идет, зачем он живет. Поэтому нужно начинать с того, чтобы созидать в душе цельность, святыню. И тогда уже, как следствие, мы обретаем этот дар, возвращаем тот дар, который мы потеряли, когда имели в детстве. Преподобный Никон Оптинский, один из последних оптинских старцев, общаясь со своими чадами, назиданием сказал: «Видите четки?» Он показал четки, разделил их на три части и говорит: «Вот первая часть». Четок. Это детство, юность, наша жизнь, когда мы жили, еще не купаясь в страстях, не отходя от Бога, ощущая благодать. Вторая часть – падение, страсти, лишение этой благодати. И третья часть часто бывает, когда человек через скорби понимает, что он потерял, он начинает искать то, что потерял вот на первой части четок. И вот мы всю жизнь можем, мы должны трудиться над тем, чтобы стать как дети, стать цельными, и тогда мы приобретем то светлое устроение, ту радость и то счастье, которое делает нас искренними. Вот и станем искренними. Мы найдем ту святыню, которую потеряли. Вот в этом и смысл жизни. Мы живем от опыта переживания благодати до следующего опыта переживания благодати. И мы его теряем. Мы поисповедовались, и мы ощущаем, что мы теряем. Только ты исповедовался, причастился, вышел из храма, сел в автобус, с кем-то поругался, с прихожанкой, подружкой шел, еще попутно осудил всех, кто в храме там неправильно себя вел, пришел домой, и ты лишился благодати. Ты плачешь, скорбишь, работаешь над собой, идешь опять каешься, чтобы опять ощутить это благодатное состояние. И так всю жизнь. Упал, не лежи. В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Поэтому надо уметь не мудрено упасть, мудрено встать. И вот человек должен трудиться в жизни своей над тем, чтобы встать и вернуть то благодатное состояние, которое он имел вот в детстве, в юности, до тех пор, пока страсти его не начали лишать благодати.
Еще один звонок у нас, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Владимир, благословите.
Господь благословит.
Вопрос, ну, к продолжению, к вашему, о страстях. Вот некоторые святые, кажется, говорят, что нельзя называть страсти своими, потому что если называть это мои страсти, то их не победишь, они бесовские. И вот вопрос, ну, я начну с молитвы Иоанна Златоуста. Господи, помилуй меня от чего-то некоторых бесовых страстей, всякие неподобные вещи. Вот когда если страсти, вот человек просит за какую-то страсть, он же может говорить, что Господи, помилуй меня от беса такой-то страсти. То есть называть конкретно своим именем, бить в лоб. Вот как лучше, и тем более, если она не одна страсть, как лучше просить в молитвах, ну, избавить от этой страсти или от нескольких страстей?
Ну, в тех же молитвах, составленными святыми отцами, там об этом говорится, и специально составлять свои молитвы не нужно. Вот к этому нужно иметь все-таки определенные способности, дар. Вот. И как мы назовем, ну, неужели все в формулах заключается? Есть формулы, которые в таинствах действуют, там, в Евхаристии, в крещении, в соборовании, вот, в венчании. Но вот таких формул молитвы, прям, именно если ты эту формулу не произнес, то в беса не попадешь. Такого все-таки в нашей практике нет. Вот. Поэтому Господь зрит на сердце человека, вот, на то, как он относится к страстям. А ну, если он читает в псалтирь, читает молитвы оптинских старцев, Парфения Киевского, там об этом говорится, ну, в этом смысле нету такой принципиальности. Вот. Или ты назовешь Господи, врачуй мою страсть, мое пристрастие к чревоугодию. Или сказать, Господи, вот, помоги мне победить беса чревоугодия. То есть, ну, какая разница в этом смысле? То есть, здесь уже некая формальность возникает. Поэтому здесь Господь зрит на сердце, Он видит, как ты относишься к своей проблеме. Вот главное быть искренним перед собой, перед Господом, вот, в отношении к страсти. А как ты ее называешь, вот, ну, это уже вопрос такой вот. Ну, как удобно, так называйте, если хочется так сказать. То есть суть дела это не меняет.
От чего зависит искренность исповеди?
Да, исповедь — это средство борьбы со страстями, которые мешают нам быть искренними. Что мешает искренней исповеди? Мешает отсутствие мужества. Вот многие люди, им страшно исповедоваться. Ведь можно на исповедь прийти, и у тебя в сознании возникает вот подход к исповеди какого? Вот можно грех назвать так, сформулировать, а можно так. Вот, ну, все-таки так более стыдно, батюшка вдруг меня осудит. Нет, скажу так, вот все-таки батюшку смущать не хочется, ну и неохота так назвать. Скажу так, более щадяще. Вот. Человека не хватает мужества назвать грех так, как он есть, невзирая на личность священника. Нужно понимать, что ты стоишь перед Богом. И вот именно отсутствие мужества, имение преодолеть свой ложный стыд, ложный страх, мешает искренней исповеди. И также второй пункт, который мешает искренней исповеди, я бы назвал смирение. Признать то, что вот то, что ты хочешь назвать, что это ты называешь грехом. Или бывает, ты человеку даже помогаешь на исповеди, грех называешь, а такой грех у вас был, и видно, что ему тяжело его признать. Ему требуется смирение, чтобы согласиться, да, я в этом грешен. Ему хочется себя оправдать. Сказать, ну, почему вот так принципиально? Вот, ну, батюшка, ну, подумаешь, там, вот каплю молочка съел, там, ну, что прицепились? Вообще не надо на это обращать внимание. Вот, там, там того молока, там, может, и нет. Но написано в продукте, там, содержание молока. То есть, и не хочется человеку признать, что это грех. Ну, а почему бы не назвать, что это грех? Не верен в малом, не верен в большом. То есть, назови ты это как есть. Не надо лукавить и оправдывать себя. Вот сейчас миру так тяжело жить, поститься тяжело, поэтому я не пощусь. Человек даже не имеет смирения признать, что он не постится. Никто же не требует сверхсил тебя брать на себя подвиг, если ты болеешь. Но назвать грех своим именем и признать, что ты его совершаешь, для этого требуется смирение. Ну, и это в первую очередь, о чем мы говорили, иметь мужество. Называть постыдные грехи, тяжелые грехи, называть так, как ты их делал, а не так, как пытается наше плотское мудрование нам эти грехи обозначить, чтобы не быть, оказаться, чтобы мы казались перед священником, мы тогда не будем перед Богом. Поэтому вот мужество и смирение — это два основных качества, которые требуются человеку, чтобы искренне исповедоваться и предстоять перед Богом.
Трудно или просто творить искренне добрые дела?
Господь в Евангелии говорит, что Царствие Божие нудится, то есть силой берется. В нашей жизни вот, идет война. Человек борется с грехом. Мы крещены, мы избавлены от власти дьявола, но дьявол имеет приражение, воюя против человека, и на этой войне легко быть не может. И к тому же имеются проявления нашего падшего естества. Человек инертен, человек пассивен к добру. Нужно себя понуждать, то есть нудить. Вот. Добро делать всегда нужно по понуждению. Вот даже сами по себе. Вот посмотрите, утром проснулся, ой, молиться надо. Вот. Заставляешь себя по большей части. Вечером устал, с работы пришел, дома вот там все, дети, семья, тоже нагрузка. Нужно помолиться. Через силу себя заставляешь молиться. Когда помолился, думаешь, как хорошо, что я себя заставил. В храм лень идти. Всю неделю трудился, не досып. Тут еще на литургии идти утром. Заставил себя пойти, понудил. Пошел на службу. Назад идешь, на крыльях летишь и говоришь, как хорошо, что я себя понудил. То есть всегда требуется волевой акт для того, чтобы сделать добро. Вот в этой жизни это так. И когда ты будешь иметь навык в добре, когда воля уже навыкнет в том, чтобы себя понуждать, тогда это войдет в наше естество. Вот. Но поэтому в нашей земной жизни трудно делать добро. Вот всегда нужно себя понуждать, бороться. И к тому же еще мешают наши, вот мы о чем говорили, страсти, те процессы, которые в душе нашей происходят, они всегда будут препятствовать, и нужно с этим бороться все время, да. Так что вся жизнь — брань. Почему угодники Божии, святые, они всегда Иисусову молитву творили, они не доверяли себе, они боролись со страстями, старались жить по Евангелию, то есть и вся вот жизнь в трудах проходила.
Да. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть такое хорошее высказывание. Правда — это устраивающая человека версия. Поэтому отсюда у каждого человека своя правда. А искренность основана на такой правде. Соответственно, искренность будет каждого человека своя. И как быть с такой искренностью?
Ну, я говорю сейчас о искренности как священнослужителя церкви православной русской. Говорю на основании библейского мировоззрения об искренности. И, конечно, если у людей разные установки жизненные или идеология человека какая-то другая, конечно, у него будет искренность основана на том идеале, которому он служит. Ведь, понимаете, были, вот говорят, искренние, честные коммунисты. Они и правда, они не то, что обманывали вот людей, они правда честно трудились, были искренними относительно своей идеологии. Но ложная идеология делает нашу искренность все равно ложной. И тут вопрос уже можно ставить так, а что есть истина? Как Пилат задавал, да? А Господь не ответил, потому что неправильный вопрос был задан. А кто есть истина? Перед ним истина стоит, а он ее не видит. Поэтому здесь вопрос, конечно, упирается в догматику, которая очень важна для нашей жизни. Многие говорят, догматические вопросы абстрактные, главное делать добро. Ничего подобного. Ведь искренне убежденные коммунисты считали, что делали добро, когда гнали заключенных и строили канал Москва-Волга. Или Беломорканал. Они считали, что они проводят вот такое жизненно необходимые дела для индустриализации советского государства с помощью вот лентяев-буржуев или там кулаков-крестьян. И их идеология их оправдывала. То есть они честно охраняли концлагеря. Честно охраняли. Понимаете? Но кто-то честно, может, там и трудился, но тем не менее он при этом в личной жизни, в нравственности позволял и оправдывал себе многие вещи, которые несовместимы с правдой даже, ну, как говорят, общечеловеческой. Поэтому здесь вопрос о выборе. И люди, которые имеют разные установки жизненные, конечно, они не могут найти общий язык, и искренними друг по отношению к другу не могут быть. То есть, конечно, человек, который живет в Боге, он не может делиться искренне с тем, кто Бога полностью отрицает и считает, что эта жизнь, она не на евангельских принципах устроена. То есть они отсталые, что это все уже в нашей жизни не важно, что вот нужно ориентироваться на современную жизнь. Все, здесь уже делиться нельзя. До какого-то момента можно общаться о природе, о погоде, по работе, но открыть душу уже нельзя и поделиться той искрой, которая в тебе живет. Вот, конечно, всех нас потом рассудит Господь, но о принципе общения я говорю, что невозможно общаться людям искренне, если они ложных, а то еще противоположных догматических установках находятся. Вот есть религии, которые говорят, что вот люди есть разного сорта. Вот есть люди, которые избраны Богом, а есть люди второго сорта. Вот как можно с таким человеком искренне общаться? Он говорит, ты второй сорт. А вот эти люди — это избранные. Вот к ним одна мораль, а к этим вторая мораль. И двойные стандарты. О какой искренности можно говорить, если здесь уже ложные догматические установки? Поэтому мы говорим о практическом вопросе, вот как быть искренним. И вот относительно практики здесь и правда. Никакого вообще не искреннего быть не может. И дай нам Бог просто уметь мирно сосуществовать, чтобы не ломать копья и быть благоразумными. Так что это вопрос догматики очень важен для нашей жизни. Говорят, не важно, во что ты веришь, догматика не важна, главное быть добрым человеком. Ну, попробуйте. Вот. Что мы построим из этого? Ничего не выйдет. Очень важна догматика. Бог для этого на землю пришел, чтобы сказать, что есть одна правда. Вот. И Ефесянам апостол Павел пишет в послании: «Один Бог, одна вера, одна церковь». Говорит, вот много церквей, много правд. Разные боги есть. Да неправда. Или говорят, один Бог, разные церкви. Нет. Один Бог, одна вера, одно крещение, говорит Господь. Все. Все сказано в Священном Писании. Нет, люди выдумывают, чтобы оправдать свою неправду, свои страсти. То есть, поэтому будем стараться в этом смысле искать правду Божью. И когда ты ее найдешь, ты тогда сможешь быть искренним по-настоящему относительно объективной правды, а не своей субъективной, которая уже будет дефективная.
Каковы признаки искреннего общения в семье и в общении среди друзей?
Признаки искреннего общения. Ну, апостол Павел пишет, что вот искреннее общение в любви, то есть любовь — это венец совершенства. И вот когда люди находятся в этом состоянии, когда они обмениваются тем теплом, той любовью, которая между ними находится, он говорит, что любовь долго терпит, не раздражается, не ищет своего. Вот, понимаете, то есть не ищет своего, то есть человек на себя не тянет, он жертвенен. То есть вот эти характеристики, по ним можно определить, что общение между людьми искреннее. А если ты видишь, что человек общается, но он сам себе на уме. Вот бывает, что с человеком общаешься, проговариваешь, делишься, а чувствуешь, что он не договаривает. Он с тобой общается, вроде бы так поделился, но у него есть часть, которую он дорожит больше, чем тем, чтобы поделиться с тобой святыней. Значит, и он ее боится открыть. Вот. Значит, все это общение идет очень напряженное, что-то не договаривается. То есть человек говорит себе на уме. Вот все. Там уже и ты чувствуешь, что нужно замкнуться, все, прекращать это общение. То есть искренности быть не может. Поэтому, когда искренность, но еще чисто психологически можно сказать, что когда люди искренне общаются, вот, ну, есть такая некая легкость. Вот. Нету ничего давящего, тяжелого. Бывает, общаешься с человеком, говорят, тяжелый. Потому что он себе на уме. Он сам себе потерялся. И он с тобой общается, он смотрит на твой кошелек, он смотрит на твой статус, он смотрит на то, что у тебя вот там, какие качества есть в твоей душе, чтобы вот ими как-то воспользоваться. То есть меркантильный подход к тебе. Вот. И когда ты это ощущаешь, вот люди, я уже говорил, просто часто приходится, не часто, но иногда были случаи, встречался, когда люди, состоятельные, имеющие вот богатство, они очень одинокие, потому что все на них смотрят через призму их кошелька. И они когда пытаются по душам общаться, а человек с ним общается, он смотрит не на его душу, а на тот дар, который у него есть. И он идет туда, вот общается, все смотрит на его кошелек, туда. То есть очень тяжело быть богатым человеком, он одинокий. И те, кто у него есть друзья, как сказал один знакомый, говорит, а я их покупаю. Вот. Но он же чувствует, что они ему льстят, что они лукаво общаются. То есть это же не настоящее общение. Вот люди, бывает, собираются, льстят друг другу. Лесть — это как подкуп. Подкупают друг друга этим общением. Но зачем оно нужно? Ведь мы так устроены, что мы будем иметь счастье общения только в правде Божьей, а не на основании страстей. И вот когда вот такое происходит, ты это видишь, это наглядно. Вот когда лесть есть в общении, вот, лукавство. Хотя вот в мирском этикете считается очень хорошо нахваливать человека, вот делать комплименты. В принципе, неплохо человека иногда похвалить. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что хвалить человека без того, чтобы нанести вред его душе, можно в двух случаях. Когда он находится в глубоком унынии или когда он умер. В остальных случаях это может быть очень опасным. Светский этикет говорит наоборот. Высыпают тонну похвал, но эти похвалы часто бывают подкупом и лестью. И люди, которые не работают над собой, проглатывают это как чистую монету. И потом получают горечь. И тоже можно вот заметить даже по таким проявлениям. Когда тебя сильно вот так нарочито хвалят, пойми, это не искреннее общение. «Ой, какой вы хороший, какие у вас детки красивые, как они учатся хорошо». И вот как начинают хвалить, даже на душе становится плохо. Вот зачем меня так хвалить? Вот хвалят, хвалят. А это, то есть, способ подкупить, польстить. Угу. То есть, какой-то есть интерес человек сам себе на уме, когда он это говорит. И вот хочу сказать такой вот момент практический, очень важный. Вот когда так нахваливают тебя, нахваливают твоих детей, кого-то знакомых, твоих близких, в которых ты сильно заинтересован, чтобы на тебя это плохо не подействовало в плане страсти, нужно говорить: «Все во славу Божию, это все не я». А когда ты ничего не скажешь и помыслишь: «А может, и правда я такой хороший?» То есть оказаться неповрежденным после похвалы практически невозможно. В добротолюбии многих святых отцов это прописано. Вот похвалу принимать — это очень опасно. Поэтому когда так говорят, говорят: «Во славу Божию», или говорить так: «Не надо меня ругать, и нахваливать не надо». Не надо. Не нахваливайте и не ругайте.
Отец Александр, времени у нас осталось совсем немного. Последний вопрос еще успею задать. Из чего складывается искренняя любовь?
Да, ну искренняя любовь, вообще по апостолу Павлу, любовь — это соузы совершенства. То есть, ну, на русском языке совокупность совершенств. Да? Вот. И все эти совершенства, они вот тогда будут иметь… Простите, сбился. У меня мысль сбилась. Я о чем-то другом подумал. Вот
мне… Можно еще раз?
Да, говорю, что у меня вот бывает как-то одна цитата за другую заходит, и я вот ухожу немножко. Ну, мне хочется, знаете, что вообще-то не такой какой-то фразой сказать богословской, там, оформленной, а хочется вот пожелать всем нам стремиться к искреннему общению. Это большой труд. Нам кажется, что быть искренним легко, открытым быть легко. А искренним быть — это большой труд. Нужно создать пламя божественной любви, возгореть в себе. И эти искорки, исходящие от пламени нашего сердца, они будут искренностью, которой мы будем делиться друг с другом. Если две искорки, исходящие от одного и другого человека, сходятся, они еще ярче становятся. Вот из этого рождается настоящая дружба, настоящая любовь, чего я всем нам желаю.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Боже, всем благословения. До свидания.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане, протоиерей Александр Ковтун. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч.
До свидания.